Говорит Радио Свобода. С приближением президентских выборов на Украине вокруг главных кандидатов вспыхивает все больше коррупционных скандалов.
Я гарантирую, что те, кто украл, будут нести ответственность, и ни фамилии, ни должность не остановят нашу эффективную деятельность по преодолению коррупции.
Журналистка в Нижнем Новгороде оштрафована на 20 тысяч рублей за то, что прошла с друзьями по центру города с портретом Бориса Немцова.
Свидетель полиции меня вообще не узнал и указал на моего адвоката Елену Родину, как вот начала человека, знать, по поводу которого он давал показания в полиции.
Котировки акций компании «Боинг» резко понизились после введения временного запрета на эксплуатацию лайнеров модели 737 «Макс» в США, Китае и других странах.
Мы будем продолжать в полной мере сотрудничать с органами, которые ведут расследование. Если появится информация, которая потребует от нас улучшений, мы произведем эти улучшения.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 14 марта. Итак, чем ближе 31 марта, дата первого тура президентских выборов на Украине, тем больше возникает скандалов вокруг ключевых кандидатов на пост главы государства. Уже более двух недель продолжается коррупционный скандал вокруг государственного концерна «Укроборонпром», в котором фигурирует один из ближайших соратников баллотирующегося на второй срок действующего президента Украины Петра Порошенко. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, президентский рейтинг по-прежнему возглавляет шоумен, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Вторую и третью строчку, меняясь в разных соцопросах местами, занимают президент Петр Порошенко и глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. А четвертое и пятое места делят лидер гражданской позиции Анатолий Гриценко и представитель оппозиционной платформы «За жизнь» Юрий Бойко. Развернувшаяся на заключительном этапе предвыборного марафона «Война компроматов» призвана ударить по рейтингах и репутации основных претендентов на президентское кресло. Самым громким пока стал предвыборный коррупционный скандал вокруг «Укроборонпрома» – государственного концерна, объединяющего предприятия различных отраслей оборонной промышленности Украины. 25 февраля журналисты «Бигус.Инфо» в телепрограмме «Наши деньги» обнародовали расследование о хищении в «Укроборонпроме» сотен миллионов гривен, перекочевавших из бюджета в карманы близких Порошенко людей. Спустя неделю президент Украины уволил с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны главного фигуранта скандала, своего давнего бизнес-партнера Олега Гладковского, который до победы Порошенко на президентских выборах в 2014 году был известен как Олег Свинарчук. В журналистском расследовании фигурирует и сын Гладковского Игорь, который 4 года назад вместе с партнерами организовал тайные поставки украинским оборонным предприятиям дефицитных на тот момент запчастей российского производства по завышенным ценам. Участники коррупционной схемы скупали запчасти к военной технике не только у российских контрабандистов, но и на складах национальных вооруженных сил. Минимальная сумма нанесенного ущерба государству оценивается в 10 миллионов долларов. Реагируя на этот скандал, Петр Порошенко заявил:
«Я гарантую нулевую толерантность до коррупции.
Я гарантирую нулевую толерантность к коррупции. Я гарантирую, что те, кто украл, будут нести ответственность, и ни фамилии, ни должности, ни связи, родственные или дружеские, не остановят нашу эффективную деятельность по преодолению коррупции».
Нашу эффективную дию про подолание коррупции.
О том, какими могут быть последствия пока самого крупного предвыборного коррупционного скандала вокруг «Укроборонпрома», размышляет политический эксперт Александр Харебин.
Для президента Порошенко скандал с «Укроборонпромом» может иметь фатальное значение. И фатальное значение для президента может означать только одно – не выход его во второй тур. Потому что его электоральный потолок был достаточно ограничен и определен людьми, которые, безусловно, верят в главнокомандующего украинской армии, который обеспечил возрождение армии и повышение его обороноспособности. И как раз Укроборонпром подрывает веру граждан Украины в то, что в обороне у нас все хорошо.
Может ли этот скандал помочь выйти во второй тур выборов бывшему министру обороны Анатолию Гриценко, который, согласно некоторым соцопросам, сейчас занимает 4-е место в президентском рейтинге?
Именно благодаря этому скандалу у Анатолия Гриценко появляется уникальный шанс войти во второй тур. Потому что электорат, который не очень понимает роль и место президента Зеленского в украинском оборонном строительстве или государственном строительстве, может увидеть Гриценко именно того единственного, который понимает, что такое армия, понимает, что такое оборона и понимает, что такое государство. Я могу предположить, что значительная часть электората Петра Алексеевича, который разочаровался в его коррупционном окружении, может перейти к честному полковнику, который будет для них олицетворять государственность и безопасность Украины.
Скандал вокруг Укроборонпрома стал фоном для начала атаки на Порошенко главы МВД Украины Арсена Авакова, который обвинил президента в использовании схем подкупа избирателей. Но при этом Аваков не замечает факты подкупа избирателей Тимошенко.
Арсен Аваков, на мой взгляд, занял максимально комфортную позицию для государственности Украины. Он заявил, что он признает любого кандидата, за которого отдаст свои голоса большинство украинского народа. Будет это Порошенко, Тимошенко или Зеленский. И он этой позиции четко будет придерживаться. Фальсификация выборов или попытки сфальсифицировать выбор украинских граждан ставят под сомнение легитимность этих выборов. Поэтому его позиция защитить не Тимошенко или противопоставить себя Порошенко, а защитить легитимность украинских выборов. И все, кто идут против легитимности, являются для Украины сейчас врагами и неприемлемыми людьми. К сожалению, вы сделали правильный акцент на то, что много говорится о сетке Порошенко, но мало говорится о возможной сетке Тимошенко. Сетка Тимошенко, из тех данных, которые предъявляла Служба безопасности Украины, теоретически покрывала около 3 областей. Сеть, о которой говорит Аваков, покрывает всю Украину. Кроме того, мы не должны забывать о системе подкупа через монетизацию субсидий и через повышение пенсий. Опять же, это не является скупкой, это является политической технологией, но админресурс для честного излияния тоже весьма спорная технология. Кроме того, мне не нужно забывать о достаточно долгом и неприкрытом противостоянии Арсена Авакова и Петра Порошенко. Я не первый, но и не второй. Мы об этом помним, поэтому, возможно, какие-то личностные факторы играют роль, но эти личностные факторы не доминирующие.
Политолог Александр Кочетков, ссылаясь на закрытые социологические исследования, которыми располагают в штабах главных кандидатов в президенты, утверждает, что у Петра Порошенко нет шансов выйти во второй тур выборов, если их результаты не будут подтасованы.
Все зависит, на самом деле, удастся ли организовать там махинации и фальсификации с подсчетом бюллетеней, там сетки и все такое прочее, или не удастся. Но принципиально важный вопрос заключается в следующем. То есть влияние этого скандала на результат избирательного процесса таки есть, но косвенное, опосредованное. Этот скандал, скажем, вышиб основоположный кирпич из стены всей избирательной кампании Петра Порошенко. То есть у него армия, мова, вера. Так вот, оказывается, ближайшие к нему люди, а все знают, что он вообще такой руководитель, что без него там и скрепку с одного края стола на другой переложить нельзя, если с ними согласовать. То есть он любит абсолютно все контролировать. То есть какие-то художества с зарабатыванием денег на оборонных заказах, чтобы его, так сказать, не поставили в известность таким-то, не согласовали, там, не в деталях, конечно, но не получили определенного доброта, в принципе, невозможно. Поэтому все, в общем-то, понимают, что так или иначе этот скандал непосредственно ударяет по нему. Он становится спусковым крючком, поводом для достаточно серьезных протестов. Сейчас вот националисты, корпус там, национальный корпус АЗОВ, еще ряд возбудились и начинают его, значит, прессовать, преследовать, там, срывать митинги, подтягивать, скажем так, улицу. Этот скандал позволил втянуть в процесс выборов улицу, а участие улицы осложняет процесс манипуляций с избирательными бюллетенями. Все люди, которые на местах должны там химичить, они начинают опасаться улицы. Поэтому этот скандал будет иметь значение, поскольку не то, что он там повлияет на избирателей, все сформирует, а он усложняет процесс фальсификации. Поэтому он уменьшает вероятность выхода Порошенко во второй тур.
9 марта более 1000 националистов провели акцию в Киеве, призывая Порошенко отправить за решетку причастных к аферам вокруг Укроборонпрома. Акция радикалов закончилась столкновениями с полицией, а в ходе потасовки в этот же день в Черкассах, где несколько сот представителей национального корпуса пытались сорвать предвыборный митинг Порошенко, пострадал даже начальник местной полиции Валерий Лютый. Между тем, Александр Кочетков считает не случайным то, что журналистское расследование вокруг Укроборонпрома обнародовано за несколько недель до выборов.
Ну, совершенно очевидно, что момент был выбран абсолютно сознательно, дабы получить значительно больший эффект, поскольку все наэлектризовано в процессе выборов, потому что первая часть подобного расследования, сделанного несколько лет назад, ну, практически оставила общество равнодушным. Журналисты же в некотором смысле похожи на артистов. Внимание публики – это и последующие там гранты и все прочее. Ну, конечно, они хотят максимального резонанса. Но, естественно, они использовали максимальную ситуацию, чтобы получить вот этот самый резонанс. Да, это сделано вполне сознательно, но опять-таки не из желания кому-то подыграть, а из желания получить максимальный шум вокруг своего расследования, подняться определенным образом, ну и получить из этого там политическую или прочую выгоду на будущее. Ну, можно и в парламент с таким бэкграундом пойти. Ну, то есть они поработали на себя, совершенно правильно сделали.
Случайность появления скандальной информации вокруг Укроборонпрома в самую активную фазу предвыборной кампании не верят многие украинские политики и эксперты. Вот что по этому поводу говорит один из авторов расследования, ведущий телепрограммы «Наши деньги» Денис Бигус.
Скандал раскрутился буквально за 24 часа, ну ладно, за 48. Если бы это делалось прямо специально для какого-то влияния на рейтинги или на результаты голосования, то это надо было бы публиковать все сразу одним фильмом и приблизительно за четверо суток до дня голосования. Это вышло ровно вот в тот момент, когда мы успели это подготовить. Должно было выйти еще в январе, но на январь просто не хватило возможности сделать, короче, весь постпродакшн. Я даже больше скажу, мы каждую серию, к сожалению, доделывали вот за там, в самом лучшем случае это было за 12 часов до эфира, а в самом печальном за 4 часа. То есть это все делается с колес, у нас реально маленькая команда, как успеваем, так и выпускаем.
Ваше расследование вызвало эффект разорвавшейся информационной бомбы. Лично вас уже успели окрестить рукой Кремля. Как написал на своей странице в Facebook блогер Андрей Дзиндзя, у вас в России есть влиятельные родственники. Полковник Андрей Соболев, который запечатлен на фото с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Насколько я понимаю, вот это тот самый кто-то из родственников моей жены в России. Я, понимаете, просто ничего о нем не знаю. Мне очень сложно комментировать что-то, что обсуждается, а я даже особо не в курсе. Ну, то есть, кроме того, что он точно существует, и тот человек, который был на фотографии, это двоюродный брат, да, получается. Вот, кроме того, что они есть, я, в общем-то, больше ничего особо не знаю, так что и комментировать нечего. Но сама гипотеза довольно смешная была.
Для баланса ваша команда обнародовала и расследование в отношении Юлии Тимошенко. В нем говорится, что партия «Батькивщина» использует подставных лиц для финансирования фонда президентской кампании Тимошенко. Но это расследование не вызвало такого эффекта, как о хищениях в Укроборонпроме. У вас есть новое расследование в отношении Юлии Владимировны?
Да, есть продолжение вот этого, которое мы показали. Ну, то есть мы показали, условно говоря, анонс, да, или там первую часть, вот на следующей неделе выйдет полная версия.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что журналист Денис Бигус взломал коды диска с материалами уголовных дел.
Честно говоря, те карикатуры, мемасики, анекдоты и прочие веселости, которыми вчера взорвались соцсети, это, по-моему, самый адекватный ответ Юрия Луценко. Меня постоянно просят это прокомментировать, я не знаю, что сказать, я не понимаю, что он имел в виду. Какие коды, какие диски. Тут действительно очень сложно что-то прокомментировать, потому что изначальная фраза тупо лишена смысла.
Луценко считает, что вы, хакер, взломали компьютерную сеть прокуратуры и таким образом получили доступ к материалам давно расследуемых дел о хищениях в Укроборонпроме.
Это дико комплиментарно звучит. Ну, в смысле, это инфернально смешно, потому что это не соответствует вообще никакой логике и реальности, но слышать, наверное, приятно. В плане, я учился на историческом факультете. Я считаю, что взлом кодов, дисков Генеральной прокуратуры – это даже на уровне бреда интересная и комплементарная теория.
Говорил редактор и ведущий телепрограммы журналистских расследований «Наши деньги» Денис Бигус. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал на 20 тысяч рублей главного редактора местного издания «Коза Пресс» Ирину Славину, признав ее виновной в организации несогласованного шествия памяти Бориса Немцова. 24 февраля Савина прошла по Большой Покровской улице в центре города с портретом Немцова. Вместе с ней шли еще несколько десятков человек, которые затем возложили на театральной площади города цветы в память о политике. Славина настаивала, что это не было шествием, поскольку никто не выкрикивал лозунгов и не нес плакатов. С Ириной Славиной побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Конечно, я собираюсь оспаривать решение первой инстанции и подавать апелляцию. Но, знаете, оцениваю я по-разному. С одной стороны, это, конечно, полный беспредел. Вменять мне штраф и признавать меня виновной в административном правонарушении за то, что я прошла по пешеходной улице города в окружении своих друзей и единомышленников с портретом человека. В суде я спрашивала, какая разница между вот моим деянием, то я прошла с портретом Немцова по Большой Покровской, с тем, что, например, вот один из операторов нижегородских СМИ летом ходит в майке с изображением Сталина. Вот, собственно, чем мы отличаемся? Вот он ходит в майке, на которой изображение Сталина, а я вот прошлась с портретом Немцова. В чем разница? Кроме того, что Немцов, это политик, оппозиционный политик, который был убит в центре Москвы, а Сталин, это душегуб, насильник и преступник.
Что вы вообще можете сказать о суде над вами? Насколько он был справедливым и беспристрастным?
О, это была комедия. Она не удивила нас, но все это было вот в таких красках, что народ, не сдерживаясь, хохотал, и во время процесса двое граждан были удалены из заседания, значит, за дверь, потому что они, ну, не могли сдерживаться, а мне было сделано замечание. А как не смеяться, если свидетель полиции, например, один из свидетелей, меня вообще не узнал и указал на моего адвоката Елену Родину, как вот на человека, значит, по поводу которого он давал показания в полиции. Ну как вот не смеяться по этому поводу?
Почему власти не согласовали акцию?
Я сейчас объясню, да. Значит, смотрите, во-первых, никто не подавал заявку. И вот по какой причине. Улица Большая Покровская, пешеходная улица, я подчеркиваю, 26 сентября 2017 года была внесена в список улиц, где запрещены публичные массовые политические мероприятия. Это было сделано законодательным собранием Нижегородской области по инициативе губернатора Валерия Шанцева, который в тот же день был отправлен в отставку добровольно-принудительно. Это вот было его последнее зло. Подчеркиваю, что в числе проголосовавших за включение улицы Большой Покровской список улиц, где шествия запрещены, были депутаты, в отношении которых было начато уголовное преследование. Более того, несколько дней назад один из них, экс-глава Нижнего Новгорода, вице-спикер Заксобрания Олег Сорокин, был признан виновным в похищении человека, в пытках и приговорен к наказанию к 10 годам колонии строгого режима. Я могу перечислять всех этих людей, но не имеет смысла. Вот эти люди, что называется, запрещают нам и диктуют нам, где ходить и с чем ходить. То есть крестный ход можно, а шествие памяти Бориса Немцова нельзя.
Почему вы все-таки решили выйти на Большую Покровскую?
Это дело принципа. Ну, вообще, я пришла туда как журналист, понимаете? Я пришла туда как журналист освещать эти события, потому что появилась информация о том, что люди все равно традиционно придут на Большую Покровскую, чтобы отдать дань памяти Борису Немцову. У нас традиционно там устанавливается символический мемориал возле театра драмы. Туда люди возлагают цветы, я хочу подчеркнуть, что на тот момент память Бориса Немцова еще никак не была увековечена в Нижнем Новгороде. Лишь 27 февраля, в день его гибели, на доме, где он жил, была открыта скромная мемориальная доска.
Вообще много народу пришло вот в этот день на акцию памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде?
Да нет, конечно. Нет, немного, поскольку никакой информации такой особой, там, призывов никаких не было. И вообще Нижний Новгород очень тяжелый на подъем город. Когда, например, Ёбрук там собирает 1000 человек во время всероссийской акции протеста, ну, в Нижнем Новгороде приходит, ну, 200. Я на эту тему разговаривала с другими людьми, и мы обсуждали, и вот есть мнение, что Нижний Новгород — это вот старый купеческий город, торгашеский, и неудивительно, что Нижний Новгород сейчас обогнал всю Россию по числу торговых площадей. Наши бывшие институты, заводы, другие объекты превращены в торговые центры. А обеспеченность жителей Нижнего Новгорода торговыми площадями зашкаливает и обгоняет даже москвичей, Москву. Ну и в целом, вы понимаете, не так много людей, готовых идти на баррикады и готовых вот противостоять беспределу. Нельзя от людей этого требовать, вот я считаю. Да, кто-то готов идти на баррикады, осознавая последствия. Но вот даже я, знаете, не ожидала, что полиция осмелится посадить меня в КПЗ 5 марта. Понимаете? Да. Отследить меня, схватить на остановке и посадить в КПЗ. Представляете? Я не ожидала, что они осмелятся тронуть человека, ну, медийного, скажем так.
Вы главный редактор издания «Коза Пресс». Откуда такое название и о чем вообще пишет ваше издание?
Принцип, девиз, можно сказать, моего издания. Я учредитель и издатель. Нет цензуры. Оно было создано в 2015 году, когда я в очередной раз потеряла работу по желанию учредителя, потому что, ну, совала свой нос, куда мне хотелось, куда мне было интересно совать свой нос как журналисту. И меня в третий раз выкинули с работы. И я понимала, что ни в каких редакциях официально я не нужна. И чтобы выжить в профессии, возникла идея создать свое СМИ. Причем подвигли меня к этому мои читатели. Они же придумали название, есть обсуждение в Фейсбуке, оно сохранилось, там более 300 комментариев. Люди предлагали название для моего СМИ. Кто-то подбирал там «Акула», «Кактус», «Горчица», какие-то были различные названия, мне нравилось, там «Заноза». Появился и такой ресурс в дальнейшем в Нижнем Новгороде. А мне показалось, что «Коза Пресс» звучит свежо. И появилась вот эта «Коза Пресс». Кроме того, понимаете, вот вы не видите выражения лиц прокуроров или судей, которые, уточняя мое место работы, переспрашивают «Коза?» Я говорю «Коза». Все пытаются прочитать как «Коза». Но с Нострой я не имею ничего общего. Я пишу о коррупции, о преступлениях во власти, и «Коза Пресс» наполнена эксклюзивной информацией, которую доверяют мне мои источники, которую вы больше не найдете нигде в СМИ. Кроме того, я освещаю, как сказать, делишки нашей организации под названием УФСБ, которая фабрикует уголовные дела в отношении граждан. В последнее время фабрикует эти дела буквально на коленке, потому что даже Московский окружной военный суд не схавал то, что ему втюхивает УФСБ. С чем я связываю вообще свое задержание и вот этот вот прессинг? Угу. Последний раз вот такие экстремальные приключения 2 года назад, когда мне с разницей в 2 недели дважды резали колеса автомобиля и разбрасывали по микрорайону гнусные листовки обо мне, было связано с освещением процесса в отношении старика 70-летнего Тагира Хасанова, который был признан виновным в пособничестве террористам. Мужчина был, ну, фактически сгноен в СИЗО, потому что, несмотря на возраст, несмотря на тяжелые заболевания, он был этапирован на носилках в колонию, где скончался спустя 3 дня после этапа. Его даже не отдали детям, чтобы он мог умереть у них на руках. Вот такая жестокость. Значит, это дело имеет все признаки того, что оно было сфабриковано. И я об этом написала. 11 января я, желая освобождения Хасанова, чтобы он мог оказаться перед смертью дома, написала в Фейсбуке, что нужно выходить с пикетами. 13 марта я проснулась, колеса машины были изрезаны, и вот эти листовки были разбросаны. А тут в этом году, 22 февраля, я закончила освещать процесс по обвинению троих жителей Узбекистана в том, что они вступили в ИГИЛ. И вот 24 февраля, когда я прошлась у Большой Покровской с портретом Бориса Немцова, вот началась фабрикация дела о моем участии в организации несогласованного шествия. Абсурдное совершенно.
Трудно ли быть оппозиционным журналистом в Нижнем Новгороде?
Ой, очень трудно. Конечно, очень трудно. Двойные стандарты, полицейский произвол, коррупция. А, собственно, разве в России не везде сейчас так?
Российская власть усиливает давление на несогласных с ней людей. Вот эти штрафы, аресты, задержания, принятие новых неадекватных законов о неуважении к власти. Как вы думаете, вот что за этим может последовать? Или может ли за этим что-то последовать?
Я читаю по этому поводу мнение, наверное, более умных, более образованных людей, чем я, более знающих. Вот, кстати, госпожа Шульман давеча заявила, что недолго осталось. Тоталитаризм нам не грозит, что нет таких исторических прецедентов. Некоторые считают, что этот оптимизм не оправдан, учитывая, как много людей в нашей стране мечтают быть и жить рабами. Я не знаю, что за этим последует, но я хочу, чтобы в моей жизни я увидела вот возрождение нашей страны, наконец-то. Я помню эти дни конца 80-го, начала 90-х годов, когда вот этот вот глоток свободы, за который я так признательна Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Вот мне хочется еще раз сделать этот глоток свободы, и можно умереть.
С главным редактором нижегородского издания «Коза Пресс» Ириной Славиной беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы» к международным новостям. Британский парламент проголосовал против выхода Британии из Европейского Союза без соглашения с ЕС. За выход из ЕС без соглашения проголосовали 278 депутатов против 321. Ранее депутаты 312 голосами против 308 приняли поправку, которая запрещает выход из ЕС без соглашения не только 29 марта 2019 года, но и когда-либо в будущем. Исход этого голосования комментаторы оценивают как поражение правительства Терезы Мэй. Напомню, что решение о выходе Британии из Европейского Союза было принято на референдуме около 3 лет назад. Датой Брекзита было назначено 29 марта этого года. В интервью Тимуру Олевскому итоги очередного голосования в британском парламенте комментирует лондонский журналист и писатель Андрей Остальский.
Совершенно беспрецедентное развитие событий. Непонятно, что будет дальше. Остается в силе замечание вчерашнего одного из парламентариев, что любой, кто вам скажет, что я знаю, как будет происходить реально выход Великобритании из Европейского Союза, этот человек шарлатан.
А может так получиться, что Евросоюз просто выбросит Британию по закону с этой вот 50-й поправкой, да, в Конституции Евросоюза?
Конечно, Евросоюз юридически может это сделать, но Европейский Союз сам в этом не заинтересован. Если он видит какое-то встречное движение, то я думаю, что попытается, по крайней мере, найти какое-то решение и пойти не то чтобы на уступки по сути соглашения, но на какие-то процедурные уступки. То есть что я имею в виду? Скорее всего, будет принят, так предполагают, сейчас всякие неожиданности возможны, но вот сейчас предполагается, что будет также принято постановление парламента, рекомендующее продлить, отложить дату выхода из Европейского Союза, по крайней мере, до 22 мая.
Не всем понятно. Некоторые думают, что Британия всеми силами упирается и не хочет выходить, а все, что было, это показалось, приснилось. Голосование завершилось с перевесом в 4 голоса. То есть, на самом деле, ощущение, что Британия хочет выйти как можно жестче, а ей не дают.
Ой, как все это сложно. Дело в том, что опросы общественного мнения показывают, что оно тоже очень колеблется. И вот на данный момент последние цифры, которые я видел, примерно такие. 47% считают, что надо уходить как можно скорее, что уже все надоело, уже нет сил больше это терпеть. Ну, жесткий Брексит, так жесткий. Уйти и все, и уже будем там выстраивать свою новую жизнь. И только 36% британцев категорически против жесткого Брексита при любых условиях. Таким образом, парламент не совсем отражает, видимо, настрой в обществе. Он более либерален, чем британское общество. Он как бы представляет несколько предыдущее, что ли, политическое поколение. Но самое главное, что я должен успеть сказать, это то, что я только что слушал Джекоба Крис-Молга, то есть это лидер самой главной брекзитерской партии, так называемый European Research Group, и он сказал, причем весьма авторитетно, я боюсь, что он прав. Вы знаете, возникает роковое противоречие. Данное постановление парламента противоречит закону о выходе Великобритании из Европейского Союза 29 марта в 11 часов вечера. И он считает, и юристы с ним, кажется, согласны, что закон имеет приоритет над постановлением парламента в случае такого рокового несовпадения. Но, с другой стороны, беспрецедентно будет, если правительство, скажем, проигнорирует мнение парламента. Теоретически это должно означать вотум недоверия, падение правительства, распуск парламента, теоретически.
Может так получиться, что все-таки уйдет в отставку правительство Терезы Мэй, просто оно то уходит уже довольно давно, примерно так же, как Британия уходит из Евросоюза.
Да, это бесконечно затянувшееся прощание, и совершенно непонятно, мы опять возвращаемся к тому же тезису, только шарлатан может утверждать, что знает, что теперь произойдет, потому что понять совершенно невозможно. Дела абсолютно беспрецедентные. Никто не ожидал, например, вот этого результата. Большинство склонялось к тому, что эта резолюция не будет принята, а в 4 голоса, а все-таки победили, несмотря на категорический запрет правительства членам консервативной партии голосовать. Многие консерваторы взбунтовались. Несколько министров, кажется, в том числе. Теоретически опять их должны уволить сейчас всех, заставить уйти в отставку. Но что же, без либералов совсем, ну, относительных либералов, консерваторы останутся. Это тоже сейчас в нынешнем политическом раскладе представить себе нельзя.
Появится художественное произведение, я не знаю, романы на фоне Брекзита?
Конечно, можно не сомневаться. Только еще надо понять, в чем закончится драма, какой трагедией или фарсом.
Решение парламента Британии, которое запрещает выход страны из ЕС без соглашения с Европейским Союзом не только 29 марта этого года, но и когда-либо в будущем, комментировал журналист и писатель Андрей Остальский. С ним беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Государственная Дума одобрила в третьем чтении поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, вводящие новую статью в Уголовный кодекс. Она предполагает наказание за занятие высшего положения в преступной иерархии. Таким людям будет грозить от 8 до 15 лет заключения. Принятый закон выводит в отдельный состав преступлений участие в собраниях преступного сообщества. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Кроме того, ужесточается наказание за участие в организованных преступных сообществах. Поправки в феврале внес в парламент президент России Владимир Путин. В пояснительной записке утверждается, что в России организованные преступные сообщества совершают наиболее опасные и тяжкие преступления, а их лидеры, благодаря своему положению, уходят от ответственности. В городе Ангарск Иркутской области религиозную организацию шаманов, которые в феврале сожгли 5 верблюдов для укрепления России, оштрафовали за то, что они привезли животных из Бурятии без разрешения ветеринарной службы. Об этом сообщает Интерфакс. По словам руководителя организации Артура Цыбикова, штраф 3000 рублей шаманы уже заплатили. Игнорирование ветеринарных требований Цыбиков объяснил спешкой. Верблюды для жертвоприношения якобы нужны были срочно. Напомню, что 21 февраля в Иркутской области бурятские шаманы на глазах 500 человек сожгли 5 верблюдов. Они объявили это ритуалом жертвоприношения ради укрепления России. Более 100 детей заразились гепатитом С в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске. Об этом сообщает «Коммерсант». У всех потерпевших выявлен один и тот же родственный тип вируса, отмечает газета. Это значит, что они инфицировались в одном учреждении. Родители считают, что заражение произошло из-за нестерильных шприцев и катетеров. Врачи объясняли заражение переливанием крови. Власти Преамурья признали факт заражения, но только 26 человек. Летом родители заболевших детей подали заявление в Роспотребнадзор. Следственный комитет по Амурской области завел уголовное дело. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И вновь к международным новостям. Компания «Боинг» рекомендовала Федеральному управлению гражданской авиации США приостановить полеты всего авиапарка самолетов модели 737 МАКС. Ранее приостановить полеты самолетов этой модели поручил президент США Дональд Трамп. Он раскритиковал новые типы авиалайнеров, которые, по его мнению, слишком сложны в управлении. В среду также стало известно, что бортовые самописцы с разбившегося несколько дней назад в Эфиопии самолета марки Boeing 737 MAX 8 будут отправлены в Германию для анализа записей. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Катастрофа Боинга модели 737 MAX в Эфиопии уже вторая за последние 5 месяцев. 29 октября прошлого года такой же самолет индонезийской авиакомпании упал в море. Погибло 189 человек. Президент компании «Боинг» Деннис Мюлленберг обещал тогда полное содействие в расследовании причин аварии. Мы будем продолжать в полной мере сотрудничать с органами, которые ведут расследование. Если появится информация, которая потребует от нас улучшений, мы произведем эти улучшения. В конечном счете, мы всецело привержены безопасности, и мы с большой долей уверенности можем утверждать, что модель 737 MAX – безопасный самолет. Президент компании эфиопской авиалинии Теволде Гебремариам в интервью CNN рассказал, что пилот сообщил диспетчерам об отказе системы управления, но предпринять ничего не успел. Спасибо за вашу поддержку и соболезнования. Я тоже пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить свое сочувствие и сердечные соболезнования нашим дорогим пассажирам, потерявшим свои жизни в этом трагическом происшествии. Мои соболезнования их семьям, друзьям и родственникам. Вы сказали в своем последнем заявлении для прессы, что пилот сообщил о технических проблемах. Можете уточнить, каких именно? Пилот доложил о возникших трудностях с системой управления полетом. Он просил разрешения вернуться на базу и получил его. Это произошло в 8:44 утра. В этот самый момент самолет исчез с экрана радара. Президент Трамп утром 12 марта написал в Твиттере, что, по его мнению, причина катастрофы – усложнение авиатехники. «Самолеты становятся слишком сложными, чтобы летать на них», – считает Дональд Трамп. «Пилоты уже не нужны. Вместо них надо сажать компьютерщиков. Я все время вижу, как это происходит со многими изделиями. Рвутся сделать еще один ненужный шаг вперед, а старое и простое часто бывает намного лучше». «На принятие решения остаются доли секунды», – продолжает президент США, – «и сложность становится опасной. Стоит это все ужасно дорого, а толку очень мало. Не знаю, как вы, а мне не нужен Альберт Эйнштейн в кабине пилота. Я хочу, чтобы отличные профессионалы авиации имели возможность легко и быстро брать на себя управление самолетом». Индонезийский лайнер рухнул при схожих обстоятельствах. Эксперты подозревают, что в обоих случаях причиной аварии стал отказ электронной системы улучшения характеристик управления полетом – MCAS. Компания «Боинг» опубликовала заявление, в котором настаивает на безопасности модели. В заявлении говорится: «Безопасность «Боинга» – приоритет номер один». И мы полностью уверены в безопасности 737 МАКС. Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов не отдавало никаких распоряжений в данное время. И, учитывая имеющуюся информацию, мы не видим никакого основания издавать новое руководство для операторов. Федеральное авиационное управление США заявило, что у него пока нет оснований прекращать эксплуатацию данной модели. К настоящему моменту, говорится в заявлении, наша проверка не выявила систематических проблем функционирования и не дает оснований для распоряжения о приостановке полетов. Другие агентства по управлению гражданской авиацией также не предоставили нам данных, которые требовали бы принятия мер. Однако не все в Вашингтоне были с этим согласны. Группа членов Конгресса от обеих партий призвала правительство немедленно прекратить полеты данной модели «Боинга». Один из этих законодателей – сенатор-республиканец и бывший кандидат в президенты Митт Ромни. В качестве меры предосторожности для авиапассажиров, написал он в Твиттере, Федеральное авиационное агентство должно прекратить эксплуатацию модели 737 МАКС-8 до тех пор, пока не будут установлены причины недавних катастроф и обеспечена пригодность самолетов к полетам. Многие комментаторы отметили, что заверения в безопасности модели 737 МАКС были бы более убедительны, если бы не тесные связи компании «Боинг» с администрацией Дональда Трампа. Они начались еще в декабре 2016 года, когда избранный президент еще не вступил в должность. Президент «Боинга» Деннис Мюлленберг посетил Трампа в его флоридском имении Мар-а-Лаго для переговоров о новом президентском самолете. Трамп считал цену, запрошенную «Боингом», чрезмерной. После встречи Мюлленберг вышел к журналистам в приподнятом настроении. Он назвал состоявшуюся беседу очень продуктивной. Я воодушевлен диалогом. Хорошая, открытая дискуссия. Потрясающая была беседа. Я стал очень уважать его. Он хороший человек и делает правильные вещи. Компания внесла $1 млн в фонд инаугурационных торжеств Трампа. В феврале 2017 года Трамп прилетел на завод Боинга в Южной Каролине и выступил перед рабочими.
Мы будем бороться for every last American job.
Мы будем бороться за каждое американское рабочее место. Мы прошли долгий путь с тех пор, как братья Райт совершили свой первый полет более века назад. Ваш самолет сделан из волокнистого углепластика. В нем помещается 330 пассажиров. Он на 18 футов длиннее предыдущей модели. И этот самолет может находиться в воздухе в течение полусуток, прежде чем коснется земли. Его названием все сказано. Dreamliner – лайнер мечты. Отличное название. Наша страна как раз и превращает мечту в реальность. Последние несколько лет этим, похоже, не особо занимались, но мы займемся этим снова.
Over the last number of years that hasn't been necessarily the case, but we're going to make it the case again.
Боинг – один из крупнейших подрядчиков Пентагона, а исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан более 30 лет проработал на Боинге. Этот факт позволяет поставить вопрос о конфликте интересов. В середине дня в среду президент все же уступил давлению и объявил о приостановке полетов модели 737
МАКС.
«Боинг» – потрясающая компания. Они работают очень-очень усердно прямо сейчас. И будем надеяться, что они очень скоро дадут нам ответ. Но пока они его ищут, самолеты останутся на земле. Тем временем котировки акций «Боинга» в течение дня упали почти на 7%. Последний раз такое резкое падение цены на акции компании имело место после терактов 2001 года. Тогда акции «Боинга» подешевели за день на 13%. Владимир Абаринов, Радио «Свобода», Вашингтон.
Послушайте программу «Время свободы». В музейном сообществе развернулась полемика по поводу новой инициативы министра культуры Владимира Мединского. В письме руководителям регионов он попросил, цитата, «выработать и реализовать систему мер, направленную на приведение и соответствие содержания музейных экспозиций к государственным приоритетам, закрепленным основами государственной культурной политики, особое внимание уделив отражению в выставочных материалах важнейших событий в истории современной России». Конец цитаты. Рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Руководитель Министерского департамента музеев Владислав Кононов в интервью ТАСС растолковал, что имел в виду Владимир Мединский. Сославшись на рост посещаемости в музеях в последние годы, Кононов дал понять, что грех этим не воспользоваться. Вот цитата. «Мы обращаем внимание региональных властей на музеи, которые находятся на территориях субъектов, что это важная социальная институция, которая может и должна выполнять важнейшие функции в части образования, просвещения, патриотического воспитания. Важно помнить, что в недавнем прошлом Кононов был директором Российского военно-исторического общества, сокращенно РВИО. Формально это не государственная структура, на деле любимое детище Мединского и потому чрезвычайно влиятельная организация. У музейщиков не осталось сомнений, что стоит за сухими строчками делового письма Мединского и упоминания Кононовым патриотического воспитания. – Все сразу вспомнили мультимедийный пропагандистский проект «Россия. Моя история», реализованный уже в 19 городах. Специалисты музейного дела вообще не склонны числить эти так называемые исторические парки по своему ведомству, ведь там нет ни одного подлинного экспоната. К тому же профессиональные историки постоянно действующую выставку давно раскритиковали за тенденциозность и грубые ошибки. Все это совершенно не смущает Министерство культуры. Оно всячески поддерживает проект и исподволь предлагает взять его за образец. Уже нашлись люди, которые на это чутко отреагировали. К примеру, в Музее современной истории России, бывший музей революции, с энтузиазмом восприняли министерскую инициативу. Директор этой институции Ирина Великанова даже поспешила предложить коллегам в провинции свою помощь, а именно стать методическим центром, оказывающим содействие в создании экспозиции по новейшему периоду отечественной истории. Обновленную экспозицию своего музея Ирина Великанова называет «мультимедийной хрестоматией». Впрочем, имеются и подлинники. Среди выставленных на обозрение предметов – ручка, которой Владимир Путин подписал документ о принятии Крыма в состав России. Далеко не всем причастным к музейному делу близка позиция Ирины Великановой. Немало людей отнеслись к пожеланиям министра Мединского со скепсисом. Среди тех, кто принял участие в обсуждении в социальных сетях, заместитель директора по научной работе Муромского историко-художественного музея Анна Горская. Как и многие сотрудники других музеев, она с письмом Мединского, вернее, с цитатой из него, ознакомилась только благодаря публикации ТАСС. Между тем, этот же источник указывает, что о результатах работы в деле патриотического воспитания российские музеи должны отчитаться перед Министерством культуры до 30 апреля. Времени осталось совсем немного. Анна Горская утверждает, что из-за бюрократической волокиты за оставшийся срок никто ничего сделать не успеет.
Пока из канцелярии губернатора письмо будет передано в Департамент культуры или в министерство, которое существует в некоторых краях и областях, потом, пока это будет спущено учреждением, конечно, время уже пройдет. И, по сути, можно будет только констатировать какое-то состояние музейного дела. Никаких, я думаю, принять в апреле шагов и что-то изменить в экспозиции, я думаю, что будет просто нереально. Я думаю, что министерство тоже это понимает и, вероятно, просто проводит некий мониторинг состояния музейного дела в регионах.
Если верить сообщению ТАСС, то в музеях сейчас наблюдается музейный бум. В вашем историко-художественном музее такое происходит? Вы это отмечаете или все по-прежнему?
Мы, конечно, отмечаем рост посещаемости. Это в первую очередь связано с теми усилиями, которые наш музей, да и все музеи страны предпринимали с момента введения так называемой дорожной карты, которая, по-моему, появилась в 2014 году. И она предусматривала целый там ряд усилий по ежегодному повышению посещаемости. Вот эти, конечно, усилия дают свои плоды, но прошло 5 лет, и мы сейчас видим, что у нас все-таки есть предел роста. У нас город не очень большой, у нас всего 120 тысяч жителей, и вот наша посещаемость годовая дошла до 50 с небольшим тысяч в год. И мы понимаем, что как бы мы ни пытались привлечь местное население, но каждый день ходить в музей все равно люди не смогут. То есть вот как дальше будет этот музейный бум, подогреваемый распоряжениями правительства, развиваться, вот в регионах мне, честно говоря, не совсем понятно. Или все это превратится в большое количество бесплатных посещений, чтобы хоть как-то планы выполнить, или это будет просто сводиться к некоторому лукавству со стороны музеев, когда данные просто будут завышаться в статистике.
Но вы знаете, по поводу бесплатных посещений, акция «Ночь музеев» – это большая радость для посетителей, но музейщики-то уже давно стонут, что в эти дни, когда действительно можно прийти бесплатно, творится что-то невообразимое, что для музея это не только радость, но и отчасти бедствие. У вас так же?
Мы сознательно проводим акцию «Ночь музеев» бесплатно с самого ее начала. Мы начали участвовать в транзите 2006 или 2007 года, то есть одними из первых к ней присоединились. Почему бесплатно? Потому что город не очень, как я говорила, велик. И рассчитывать на то, что люди смогут потратить много денег в нашем музее, мы не можем. Поэтому мы хотели как можно больше охвата обеспечить вот именно за счет бесплатности. Но вы правы, акция с каждым годом становится все более популярной. Людей приходит все больше и больше. И тут для музея сложно организовать комфортное посещение, потому что приходится ограничивать поток входящих людей и, естественно, придумывать, чем развлечь людей на улице, где им приходится стоять в очереди. Страдают, конечно, экспонаты, потому что за акцию мы заметили, что очень сильно поднимается и температура, и влажность в залах. за счет большой как раз проходимости их и изнашивается, наверное, какое-то вот музейное оборудование, в частности, полы стираются, как вот не смешно про это говорить, но средств не очень много на ремонт. И однажды, полочив паркет, после акции «Ночь музеев» можно получить его опять в несколько потрепанном состоянии. Срабатывает еще один психологический момент. Если человек пришел в музей на акцию и посмотрел все экспозиции, то чисто психологически он думает, ну а зачем мне в ближайшем будущем туда возвращаться? Я ведь все уже видел. То есть остается привлекать его за счет каких-то мероприятий. Но тоже, когда мероприятия постоянно происходят на одних и тех же площадках, вот мы разговаривали с учителями, например, они говорят, ну нет, все-таки мы все уже у вас видели, давайте лучше вы к нам выдвигаетесь. Как вот с этим работать? Мы, конечно, думаем, придумываем разные штуковины, как всех завлечь к нам в музей. Но, честно говоря, немножко вот акции, да, очень большая посещаемость в саму акцию, а после акции, как правило, она снижается.
То есть с точки зрения здравого смысла повышать посещаемость до бесконечности не нужно. Это вредит музею.
Я не могу сказать, что это действительно очень вредит, но некий предел ощущается.
А показатели эти Минкульт год от года завышает, все больше и больше нужно сделать?
Да, показатели идут по нарастающей. Не сказать, что там огромное увеличение, но все-таки год от года показатель посещаемости растет. И если, например, музеи, обладающие несколькими филиалами или большим количеством экспозиций, имеют запас для этого роста, то, например, маленький музей с одной экспозицией или музей-заповедник, где просто губительно бесконтрольное увеличение посещаемости, они могут пострадать от такого увеличения.
Ну вот для примера, ваш музей, можете сказать в цифрах, какие требования вот за последние годы? Вы сказали, что у вас сейчас в среднем посещаемость 50 тысяч в год.
Да, вот еще до введения дорожной карты наша посещаемость составляла примерно 35-37 тысяч посетителей. Но мы достаточно спокойно пережили все эти годы. У нас были резервы роста. Мы начали социокультурные проекты ежегодные. Они привлекли довольно большое количество местных жителей. В общем-то, мы достаточно безболезненно пока вот все показатели выполняем. Но тревога есть.
Ваш музей историко-художественный. По отношению именно к таким музеям и направленные требования или просьбы главы департамента Минкульта Кононова, который говорит, что нужно повышать патриотическую составляющую. Для одних патриотизм – это демонстрация подлинных предметов истории. Для других, и Российское военно-историческое общество это всячески продвигает, это что-то вроде мультимедийной экспозиции, которая сейчас существует во многих городах под названием «Россия. Моя история». В представлении вашего музея, что такое патриотизм, на котором сейчас так настаивает Минкульт и РВИО?
Мне кажется, что для нашего провинциального города, наверное, для многих таких же городов в России, патриотизм – это прежде всего, изучение своей локальной истории. Потому что ведь краеведческие экспозиции музея, создававшиеся еще в советское время, были очень жестко привязаны к учебникам истории. И они рассказывали об истории страны в целом. Кое-где делался акцент на какую-то местную историю, где-то не очень он был обозначен. И поэтому получалось, что жители нашего города, это, конечно, жители большой страны, но возникало ощущение, что все свершения происходили вот где-то там, где-то на передовой, в больших городах, а у нас здесь вроде бы ничего и не было. И когда в 90-е годы начался очень большой отток населения из нашего города, мы недалеко от Москвы, Нижнего Новгорода, Владимира, и люди стали уезжать в поисках более благополучной жизни. Мне кажется, вот как раз одной из причин, почему так легко покидали родные места, это было как раз отсутствие осознания, чем ценна история моего маленького города. Пусть он не участвовал в каких-то великих деяниях и свершениях, но все-таки история происходила и здесь. И вот я думаю, что для нашего музея воспитание патриотизма в жителях нашего города – это как раз общение с ними, сбор их личных историй и рассказ о них в музее. Мне кажется, такое понимание патриотизма не слишком-то противоречит тому, что предлагают основы государственной культурной политики.
В этом же письме Кононов сетует, что во многих региональных музеях представление истории заканчивается 1991 годом и призывает больше внимания уделять современности. А в вашем музее это делается?
Честно сказать, у нас пока сложность с экспозициями по современной истории. Дело в том, что у нас главное здание музея Это дом, где родился изобретатель телевидения Владимир Зворыкин, сейчас находится в стадии реконструкции. Поэтому наши экспозиции сильно ужаты. Так как таковой экспозиции о 20 веке у нас сейчас нет по причине отсутствия площадей. Но по поводу того, что предлагается больше внимания уделить современности, мне кажется, для музеев это... Я здесь говорю как историк по профессии. Для музеев это довольно сложно, потому что современность – это больше поле для политологов, чем для историков. А историку все-таки нужно посмотреть на события немного отстраненно, когда появится возможность дать оценку этим событиям. Поэтому я думаю, что, может быть, и не стоит торопиться экспозиции доводить буквально вот до последних-последних дней. Все это люди видят еще своими глазами в своей обычной жизни. Поэтому я здесь немного не согласна вот с Министерством культуры. Но поскольку каждый музей, в общем-то, самостоятельно определяет пока еще содержание экспозиции, я не думаю, что министерство будет очень сильно давить в этом плане. Мне кажется, это останется на уровне рекомендации.
Говорит Анна Горская. Лиля Пальпелева. Радио «Свобода», Москва.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 14 марта. Продюсер этого выпуска Илья Бабченецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.